и я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли нам было тогда? Ну вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался весь Петербург во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле. Не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари свободы, засиявшей над Финляндией. И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это, и который стоял как раз возле Марсового поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его. А затем я был еще на одном торжестве в честь финнов после открытия выставки. И, бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет. Собрались на него все те же, весь цвет русской интеллигенции. То есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми возобладал поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галеном. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Гален глядел на него во все глаза, так как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил. «Вы меня очень ненавидите?» — весело спросил он меня. Я без всякого стеснения ответил, что нет. Слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел. И Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было. Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, к безмерному изумлению посла вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала. Зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства и желая выразить свой протест против него, стал, что есть силы, и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов ему известных: «Много! Много! Много! Много!» И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге. Приезд Ленина. «Добро пожаловать», — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий. «Много». Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские. Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский, которого еще в гимназии пророчески прозвали идиотом Полифемовичем, были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот, и другой некоторое время казались всем только площадными шутами, но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего. Полифемское будущее России принадлежало, несомненно, им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней, и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона к Кшесинской. Еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии. В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна. Даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. И над всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь, и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы. Земным поклоном простился с ними, а, выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении. Вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным, но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне. Последнее целование. «Разочарование, — говорит Герцен, — мир не знал до Великой Французской революции. Скепсис пришел вместе с республикой 1792 года. Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование, величайшее в мире». Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул. Вот, например, 5 мая 1917 года. Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислоняясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил. Вот они, сукины дети. Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их сукиных детей арестовать надо. В это время верхом на серой лошади подъехал молодой солдат в хаке и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него. «Вот он, видишь, катается. Кто его пустил? Зачем его собирали? Зачем его обрежали?» Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах с притворно беззаботным видом вошел в мельницу. «Что ж, мало навоевал!» — закричал за ним мужик. «Ты что ж казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть?» Солдат с неловкой улыбкой обернулся. «Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая. Возьму вот, сдеру с тебя портки, сапоги, да головой об стену. Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец? Зачем тебя отец с матерью кормили?» Мужики подхватили. Поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.